Шалом, אנחנו לומדים ממאמר הערבות של בעל הסולם.
Мы изучаем статью про учительство Бааль Сулама, мы подошли к 25-му пункту.
Да, пожалуйста.
И теперь осталось нам восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь, а потом, когда они согласились на это, им была дана Тора. Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы.
אז איך יכול להיות? כן? מאיפה אדם מרגיש שאלה האם הוא צריך את התורה כדי לקבל אותה? מהי תורה בדיוק אנחנו צריכים אולי לברר כל פעם יותר ויותר? מה הכנה לקבלת התורה? מה התורה צריכה להביא לאדם? מהי בכלל? זה אור העליון שצריך לטפל בה, שצריך להעלות אותנו לדרגה שאנחנו נראה את המציאות האמיתית שבה נמצאים, אבל עדיין המציאות הזאת היא נסתרת מאיתנו. כן.
עוד כף וב. ותדע שהדבר...
26 פונקט. И зная, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Израилю через Моше перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос моего и хранить мой союз, то будете мне избранным из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. И вы будете мне царством коэнов, первосвященников и святых народов. Вот слова, которыми ты должен говорить сынам, сынами Израиля. И пришел Моше и созвал старейшин народа и изложил перед ними все эти речи, которые заповедовал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, «Все, что говорил Творец, исполним». И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей функции, ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему пример того, что содержит эта работа, а также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность посмотреть на нее, отказаться ли ему или согласиться. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, «Если слушать будете голоса моего и хранить мой союз», не объясняя нам ни голоса, ни союза, на что они распространяются. А затем он говорит, то будете мне избранным из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. И отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, или же это доброе обещание для нас. И кроме того, надо понять, как это связано с концом фразы, ибо «ки» — «мне принадлежит вся земля». И три перевода на арамейский Ункилуса, Йонатана бен Узиэля и Иерусалимского Талмуда были вынуждены здесь исправить этот текст. Тоже сделали и все комментаторы Раши, Рамбан и так далее. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». И он объясняет, то будете мне избранным из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля. И к этому же склоняется его и собственное мнение. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что «ки» имеет четыре значения, или «как бы не, однако, ведь». А он добавляет еще и пятое значение, несмотря на то, что. И потом этот стих заканчивается, и вы будете мне царством коэнов и святым народов. И тут тоже из этого стиха не очевидно, является ли это заповедью и необходимо прилагать в этом усилия, или же это доброе обещание. Также и слова царства коэнов не имеют объяснения и не имеют аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае тут следует определить, в чем состоит разница между царством священников и святым народом. Ведь согласно обычному значению слов «священство», это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники являются святым народом, а в таком случае слова «святой народ» являются лишними. Мы не совсем понимаем, что он здесь хочет, потому что он приводит нам разные мнения мудрецов, специалистов. Может быть, это интересно им, но нам нет. Это высказывание, как он пишет в предисловии, что это для всего народа, он хочет распространить это всем. Что вдруг он входит в такие уточнения? Для чего? И вообще Баля Сулам не любит во все это вдаваться. Почему он делает это? Он делает это, потому что у религиозной публики есть такая тенденция входить в разные споры, философии и считать это главным. Вместо того, чтобы исправлять свое сердце, они считают главным действие физические руками, ногами и прочее. И когда желание получать там не мешает, а даже оправдывает и поддерживает. И таким образом мы будем выполнять Тору. А внутренним образом, когда мы должны исправить сердце, этого мы не делаем. Это лишние вещи. И поэтому он хочет здесь прийти к более глубокому, к более истинному объяснению, что такое царство коэнов и святой народ. Это те люди, которые исполняют желание своего сердца, чтобы оно было ради отдачи, желание сердца, а не действия различные в их жизни, с их телом, которое они могут делать, и этого им достаточно. И поэтому он здесь входит в такие вот объяснения, чтобы, с одной стороны, не быть против того, что принято в народе, с другой стороны, все-таки объяснить им, что главное — это работа в сердце. а не внешние действия. Руками, губами. Продолжим. 27-й пункт. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложений и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму содержания работы в Торе и заповедях и все вознаграждение за нее, достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе «И вы будете мне царством коинов». Ибо царство коинов означает, что все вы будете от мала до велика, как коины, как священники. То есть, как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества на земле, Израиля. Ибо Творец является их уделом. Так будет устроен и весь народ в целом. Так, чтобы земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу.
Куаним, священники — это часть народа, у которых нет ничего собственного для себя. Все, что у них есть, это за счет страны, принадлежит стране, да и они сами принадлежат государству, то есть в те дни, когда это было. И они полностью находятся выше желания получать, и вся их работа только в храме. Да.
И ни один человек не должен заниматься ей более чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме.
То есть намерение ради отдачи освещает, исправляет все, что делает человек, делая из этого духовную работу.
Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповедью, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу.
Если каждый буквально, он подразумевает быть ради отдачи, то этим он и становится самым важным, самым большим, самым великим человеком из всех.
И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И это по причине, которую мы доказали выше. Однако это еще не конец всего, ибо вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела. И потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И это вознаграждение выражено словами «святой народ».
То есть каждый, буквально каждый, если он работает выше, чтобы прийти к ради отдачи, чтобы насладить ближнего, чтобы прийти к ради Творца. Творцу нечего дать, ты можешь ему дать только свое намерение, но действие, которое ты делаешь, оно вместе с намерением, сопровождается с намерением, то намерение Творцу а действие ближнему. И тогда ты подобен в этом тому, кто выполняет работу самую высокую, которая только вообще может быть у человека.
И это вознаграждение выражено словами «Святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы. Как сказано, «Святы будете для Творца Всесильного вашего, ибо свят Я, вас освящающий». И вот ты видишь, что в словах «Царство Коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов и священников, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого своего имущества из всей возможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвенники, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе. Ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично и с получением даров священства. Кто же будет дающими? И аналогично следует понимать их в отношении святости коэнов, ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякой материальной собственности ради себя самих. То есть в мире заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору. А в словах «Святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
Киев один.
Да, дорогой Раф, а как так вот научиться выстраивать намерения, чтобы любые, даже повседневные дела, вот приравнивались к заповеди?
То, что ты хочешь всей своей жизнью достичь ради отдачи и этим стать подобным Творцу и слиться с Ним, насладить Его. Через то, что ты хочешь всеми своими действиями насладить все создания, все творения. Получается, что вся твоя жизнь, она святая или духовная, она возвышенная, этим ты становишься частью Творца. И тогда ты чувствуешь, как через тебя проходят к Творцу все силы, от Творца все силы к творениям, к людям. Ты становишься частью Его, ты соединен с Ним. Всеми его действиями.
Ну, а как это в чувствах вот практически к этому
прийти?
Так вот, ты начинаешь чувствовать, насколько ты соединен с ним. И в желаниях, и в мыслях, в действиях, во всем абсолютно. Все творение становится для тебя как бы раскрытая перед тобой, находящаяся перед тобой. И ты чувствуешь, что ты действуешь во всем творении вместе с Творцом, ты включаешься в Него. И во всех действиях, во всем, что происходит, ты присутствуешь, ты действуешь, ты становишься партнером Творца. Это и называется абсолютное слияние с Творцом.
Беседер.
Хорошо. Ну,
5:19. Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. В сущности, в каждом месте в мире ты слышишь «возлюби ближнего к самому себе», все это используют. А здесь он пишет мне, что вся Тора выражается «возлюби ближнего к самому себе». Вопрос, вообще-то возможно это понятие вообще, возможно ли это для реализации?
Я не знаю. Давай постараемся реализовать и посмотрим. Возможно или нет?
Нет, что это за понятие вообще «возлюби ближнего, как самого себя»? Ты можешь любить другого так же, как себя?
Да.
Это что, возможно?
По-видимому, да.
На каком этапе?
На этапе исправления.
На этапе исправления. Но сейчас-то мы не можем использовать это понятие.
Сейчас ты противоположен этому.
Ну, вот именно. Как же это изменить?
С помощью света, возвращающего к источнику, который приходит в центр твоей десятки.
Спасибо.
Тель-Авив 4.
Да, Бокер Тов.
Доброе утро. Я не философствую, но как Творец обещал Аврааму наследие земли, если царство этих коинов, у них нет никакого надела материального, как он тут пишет?
Потому что именно таким образом у тебя появляется возможность быть полностью раскиданным по всему желанию получать и управлять им ради отдачи. Именно через то, что ты абстрагируешься от желания получать. Желание получать не ослабляет, не исчезает. Ты начинаешь им пользоваться ради отдачи. То есть через любовь к ближнему. Или в любви к ближнему. Или в реализации желания получать на благо ближнему, ты реализуешь все свое желание в полном виде.
Так для чего нужен был весь этот круг в Египте?
Чтобы ты пришел к необходимости выйти ради получения и к тому, чтобы ты подошел к ради отдачи.
Но если и так, ты отделяешься от желания получать.
Нет, ты отказываешься только от ради получения, не от самого желания, от намерения. От желания мы не можем оторваться, мы находимся в желании. Просто мы хотим получить от него свыше силы, воспользоваться желанием получать только в той мере, в которой мы можем воспользоваться им ради ближнего, ради отдачи.
Это называется свободная земля?
Да, свободная от ради получения.
Спасибо.
5.35.
Спасибо, Рав. Что значит приносить жертву Творцу в работе между нами?
Жертва, курбан, от слова «коров», близкий. Любое действие, с помощью которого мы приближаемся к Творцу, называется жертвой, курбан. И это то, что мы делаем между собой. Если мы сближаемся друг с другом, то этим мы приближаемся к Творцу. Это и называется, что мы делаем, приносим жертвы. Действие пожертвования, то есть приближение эгоистического желания, чтобы именно над ним мы приблизились к Творцу.
Ну, на ворле вумен.
Женщина, перейдем к вумен.
Латин 13. И женщины Ибру спрашивают, нужна ли нам эта роль сейчас священников? И какова роль священников коэнов в будущем?
Нет ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Все зависит от того, где мы находимся, то, что мы решаем, какие решения принимаем. Как сказано, что Израиль находится выше времен, вне времени. То есть те, кто поднимают себя по отношению к Творцу, нет у него ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Там, где он выполняет действия, этим он и решает то, где он находится на этой линейке времени, от сих и до конечного исправления. И поэтому для нас важнее всего, как можно быстрее достичь силы отдачи, потому что именно с ее помощью мы приближаемся к окончательному исправлению. Мы движемся быстрее, именно по оси времени.
Ибру, кто такие святой народ и в чем разница между святым народом и Израилем?
Гой — это народ. Народ, people. Это народ. Здесь нет ничего ни плохого, ни хорошего. Это просто название. Любой народ абсолютно может называться народом Гой. Теперь святой народ. Что имеется в виду? Святым называется ради отдачи. Святым кодыш называется любовь и отдача ближнему. Так вот тот, кто приходит к такому свойству, и называется святым кодыш. А если группа исправляет себя и приходит к состоянию, целиком находящемуся в объединении друг с другом, в любви друг с другом и с Творцом, это называется Гой Кадош, святой народ. Если она направлена, эта группа на Творца, хотя и не пришла еще к состоянию по-настоящему отдачи, она называется Израиль, потому что ее намерение в будущем прийти к отдаче Творцу. И поэтому это называется Исраэль, прямо к Творцу, направленные на Творца. То есть это как бы их планы, цели, задачи. Все. Это разница между народом, святым народом, и Израиль, всеми этими наименованиями.
Москва 8. По поводу получения Торы. Человек спрашивает ли свои внутренние желания, готовы ли они подчиниться Творцу перед получением Торы, или это дается людям, которые продвигаются к цели творения.
Ничего не понял. Еще раз.
Когда стоят перед горой Синай и спрашивают, готовы ли вы принять Тору, Москва 8 спрашивает, человек спрашивает свои внутренние желания, готовы ли они подчиниться Творцу перед получением Торы, или это больше говорится о людях, которые продвигаются к цели творения.
Все, что рассказывается в Торе, говорится о группе, которая идет к объединению друг с другом и объединению с Творцом. Говорится только об этом в Торе. Там вообще не говорится просто о людях.
Дальше. Мидвест, они спрашивают, что имеется в виду, что Творец становится их уделом.
То, что Творец становится их уделом, имеется в виду, что Он не спускает себя к ним, Он наполняет их, а они становятся кли, в котором высший свет, Творец, присутствует. Тогда они называются святым народом. Когда Творец их наполняет святостью, своим желанием отдавать, тогда они чувствуют, что это то, что их наполняет, и это то, что в них действует. И все они тоже хотят отдавать.
Есть общие вопросы.
Ну, если хорошее, сдавай.
Киев. В своем разуме я понимаю, что я должна стремиться к объединению, но в чувстве я наслаждаюсь от разъединения и ненависти. Как я могу начать страдать от разъединения в чувстве, а не в разуме?
Мы будем двигаться дальше. И обратите внимание, не может быть любви без ненависти. И мы должны продвигаться и в одном, и в другом. Когда от ненависти мы убегаем, а к любви мы приближаемся. Но не бывает одного без другого. Не может быть. Все равно, что есть день и ночь. Всегда есть плюс и минус. Абсолютно во всем есть две противоположности. Потому что мы творение, мы противоположны Творцу. И только в ощущении самих себя и ощущении Творца попеременно одним и другим мы можем существовать.
Она спрашивает, как мы начнем страдать от того, что мы не объединены.
Мы должны просить, чтобы Творец нам показал, где мы на самом деле находимся. И даже если раскроются разные ну, такие состояния, когда мы почувствуем, мы увидим себя в неприятном виде. Но мы, тем не менее, будем радоваться раскрытию истины. Есть истина и есть что-то приятное. И это две вещи, которые не обязательно связаны вместе. Если я нахожусь в желании получать, то я от истины буду только страдать. Но я готов быть в ощущении страдания только для того, чтобы показали мне истину. И тогда я должен получить поддержку от группы, чтобы не убегать от истины, чтобы быть сильным, чтобы держаться. И так подниматься как раз над истиной.
Дальше.
Последний вопрос. Чили. Они услышали слово «заповеди», и ученица спрашивает, какие заповеди ученицы Каббалы должны выполнять?
«Возлюби ближнего, как самого себя». В группе и распространение широкой аудитории этой заповеди «возлюби ближнего как самого себя» как можно больше. Все. Нет других заповедей. Все заповеди включены в эту одну единственную. «Возлюби ближнего как самого себя». Так написано в Торе. И это то, что мы должны делать. И не надо заменять эту заповедь, подменять «возлюби ближнего» на какие-то материальные действия, ни руками, ни в произношении. Выполняется только это, заповедь в сердце. Я должен прийти к ощущению в сердце, что я люблю своих подруг, своих товарищей в группе и во всем Бней Барух, а затем уже и во всем мире. Все заповеди Торы только для того, чтобы исправить сердце. Только для того, чтобы исправить сердце. Нужно очень хорошенько это понять, не забывать и реализовывать. А еще и распространять. А сейчас, пожалуйста, поговорите об этом друг с другом. И на этом закончим урок. Прошу.
Садна.
Семинар. Как мы по всему миру будем выполнять только одну заповедь любви. И это заповедь, которая покрывает все. Как сказано, все прегрешения покроют любовь. И этим мы на самом деле исполним желание Творца в полном виде. Прошу.
Опа. Ювиаф.
Просто реализовывать то, что мы сейчас слышали во время урока. Всеми путями. Я думаю, что мы находимся сейчас. Я чувствую то милосердие, которое Творец дает нам свыше. Он дает нам все больше и больше возможностей реализовывать эту любовь, любовь к товарищам, заповедь «возлюби ближнего к самого себя» каждый день, на всех уровнях. И так продолжать ту работу, которую мы делаем, настойчиво, постоянно, радуясь, воодушевляясь от товарищей и собираясь на собрание товарищей и так далее. Есть много возможностей, не забегая вперед, а вот так каждую секунду, каждый день требующие Творца отыщут его.
На самом деле не знаю, что сказать, кроме того, чтобы продолжать каждый день заново то, что мы получаем с утра, действовать действия между нами, приходить к молитве, к какому-то общему хисарону. Не знаю. Кроме этого, правда, не знаю, что еще можно сделать.
Да, это то, что Творец хочет от нас, чтобы мы были как Он, чтобы мы любили, как Он любит. И поэтому все помехи, которые раскрываются, это килим, который умножается, это желание получать, которое растет, и мы должны быть в этом чувстве, покрывать все любовью.
Не быть не просто чувствительными, но и понимать, что мы не воспользуемся возможностями, которые нам выпадают, то есть раскрытием зла, отторжения, ненависти. Мы без этого не сможем прийти к полному цельному кли. Это необходимо. Иначе это просто... Ну, не знаю, ну, в такой легкой, легкомысленной любви. А речь идет о том, чтобы воспользоваться всем, что раскрывается, и просить, чтобы Творец указал на то, что держаться нужно над этим. Ну вот из этих двух противоположностей мы строим кли, чтобы почувствовать Творца, быть подобным Ему.
Ну, прежде всего понять, что невозможно выполнить заповедь любви в одиночку. Это нужно вместе, группой. И насколько мы усиливаем качество связи между нами и количество группы, это помогает нам соблюдать это, выполнять это. И все возможности, которые приходят со стороны эгоизма, нужно их реализовывать. Мы в течение дня, у нас есть встречи, собрания, обсуждения в мировом кли, и нужно снова возвращаться к первоисточникам и усиливать все возможности для укрепления связи между нами.
Еще признать тот факт, что не дадут нам свыше увидеть, насколько мы сильны и в какой мере, как это померить. Мы должны продолжать и быть уверенными, что единственное, что поможет приобрести высший разум, это отменить свой разум и включиться в десятку и в мировой кли, в источники, в книги, в рава. Это постоянная работа, она всегда такой останется, так устроена система. И мы должны поддерживать друг друга. И если появляются разные голоса, то, что называется, левое отталкивает, это означает, что мы должны включиться еще больше в «нет никого, кроме него».
Да, все время поддерживает друг друга, человек да поможет ближнему. Это то, что мы учим. И на уровне цельности десятки, то, что мы слышали сегодня и внутри, и также наружу, то, что можно отдавать, пробуждать зависть, честолюбие, страсть во всем мировом кли, во всех наших десятках, и наружу тоже распространяя, и делая это постоянно, настойчиво, и искать внутренние намерения, чтобы они соединились вместе, чтобы доставить наслаждение Творцу, чтобы мы пропахивали это поле между нами, искать точки связи. Те семена, которые мы сеем, и затем пожнем урожай, просто идти вместе с травами, вместе с первоисточниками.
И важно, да, проверять, где мы находимся каждый день по отношению к тому, что было вчера, к тому, что происходит вечером, как мы продвигаемся, как двигается выяснение. Это важно.
Это желание Творца, это совершенная форма, которая приводит всех действительно к совершенству.
И через это мы находим, как прийти к Творцу.
Еще намек царства священников — это желание такое, которое все наполнение, материальное намерение, то, что все наполняется чем-то другим и отвлекает от чего-то другого. Над любым растущим желанием, а желание растет, и ты это чувствуешь. Все время нужно просить намерения в направлении любви, направленное на вне себя, на десятку, на клей, на мир. И это должно быть важнее всего.
Расписание на сегодня 10 до 10.30, программа «Основные понятия» в прямом эфире с Равом Лайтманом, 10.30, 11.30 собрание журналистов в записи, а 18.30 и до 19.30 собрание товарищей в прямом эфире. На этом мы закончим, и всего доброго. To life, to reach out.